Глава вторая. Ковчег. Артем разглядывал пейзаж со странным чувством отторжения и ожидания, хотя никаких надежд на встречу с Полюситкой не питал. Зарима молнией ворвалась в его жизнь и также мгновенно покинула ее, оставив в душе неизгладимый след. Умом он понимал, что она, скорее всего, погибла, а душа сопротивлялась этой трезвой оценке действительности и жаждала встречи. Големы при посадке потеряли весь энергозапас, но все еще могли служить капсулами защиты. Средствами же передвижения они должны были стать только спустя какое-то время после накопления необходимой энергии. Однако использовать их в качестве транспорта было нельзя, так как у земных наблюдателей сразу возникли бы вопросы, кто и с какой целью проник на поверхность планеты вопреки мораторию на экспедиции, установленному правительством по рекомендации Секона. Артему и Ульриху фон Хорсту предстояло добираться до северного Гранд-Болота в режиме инкогнито, поэтому план похода не предусматривал использование массивных големов. Двигались они только по ночам и не выключали маскировочных систем кокосов, что снижало темп передвижения, но гарантировало скрытность и относительную безопасность. На третьи сутки после посадки они вышли на край гигантского болота, занимавшего площадь в 100 тысяч квадратных километров, глубина которого в некоторых местах достигала полутора и больше километров. Могильников с заключенными внутри роботами-джиннами здесь насчитывалось три. Макушка одного торчала в центре болота, окруженная непроходимыми зарослями великаньего леса. Второй стоял на краю, накренившись, как пизанская башня, и был кем-то взорван и пуст. Третий прятался среди скал Лемианского хребта, обрывавшихся в трясину так отвесно, будто край гор отхватили ножом. В 40 километрах от берега и от этого хребта и был обнаружен хвост утонувшего в болоте корабля, который, по оценкам специалистов, представлял собой ковчег червей Угаага. И вот Артем со своим спутником, слушавшимся его беспрекословно, смотрели на болото с высоты отрезанной горы Лемианского хребта, думая каждый о своем. Сверху болото напоминало гладкое серое бетонное поле с темными пятнами плесени и цветными разводами, покрытые кое-где кочками, шерстью кустарника и скелетами засохших мангров, похожих на колоссальные многоножки. На этом фоне хорошо была видна зеленоватая паутинка дороги, соединявшей могильники с джиннами. Правда, оба десантника знали, что на самом деле дорога эта зеленая жилочка никогда не была и представляла собой систему трансляторов условий сохранения, как называли ее земные ученые. Когда-то она поддерживала энергетический баланс могильников, но со временем утратила свое значение и пришла в негодность, хотя и сейчас еще встречались участки, сохранившие энергопотенциал и физические законы иного пространства. «Ковчега отсюда еще не видно», — сказал с сожалением Ульрих, не понимая долгого молчания спутника. «Может быть, рискнем спуститься к болоту до захода солнца? Никто нас не обнаружит с орбиты, пока работают маскеры костюмов». Артем поднял голову, окинул взглядом глубокий синий небосвод с вихревой вуалью ослепительно-белых облаков или лозовым пузырем Рада-Ила над горизонтом, заставил себя встряхнуться. Удрих оказался неплохим напарником, выполнявшим все команды Ромашина и вообще исполнительным и предупредительным человеком, так что к концу маршрута Артем проникся к нему уважением с ноткой снисходительности, и отношения их потеплели, стали почти дружескими. К тому же младший Хорст действительно прекрасно знал условия и особенности планеты, что позволяло не отвлекаться на пространные объяснения встречающихся на пути явлений природы полюса и на присмотр за парнем. А его рассказы о цивилизации червей Угаага и об исчезнувших гиперптеридах и иксоидах, воевавших между собой с помощью роботов-джиннов, оказались по-настоящему интересными и добавили Артему желание добраться до ковчега червей. Эти странные существа, нашедшие корабль с джиннами, уже после войны не гуман, но задолго до появления в галактике человека, не зря нарыли тысячи километров подземных ходов в породах полюса, пытаясь подобраться к могильникам. Они знали, что некоторые джинны, демоны, еще способны функционировать. «Рискнем», — сказал наконец Артем, — «но пойдем не самым коротким путем. Попробуем использовать дорогу». «Зачем?» — удивился Ульрих. «Ты собираешься идти по ней пешком?» «Мы пойдем под ней. Тогда нас точно никто не увидит с орбиты. Дорога проходит в 7 километрах от утонувшего ковчега. Минута лета в наших костюмах. Доберемся до места, дождемся темноты и подскачем к ковчегу». «Отличная идея, командир!» — отозвался обрадованный Ульрих и добавил, уже не скрывая нетерпения. «Я готов идти первым». «Если ты начал считать себя кумом короля и сватом министра», — усмехнулся Артем, — «то пора возвращаться домой». «Прости, командир, хмель в голову ударил», — легкомысленно покаялся Ульрих. «Уж очень хочется побыстрее дойти. Всего-то ничего осталось, 30 минут лета, даже меньше. Раз — и мы у цели». Артему самому хотелось добраться до ковчега Угаага побыстрей, но он знал цену непродуманной поспешности и сдерживал желание увеличить скорость передвижения, подспудно ожидая подвоха от планеты, ставшей кладбищем джиннов. «Пойдем медленным шагом, робким зигзагом», — решил он, «и вообще не шуми во хмелю, пока я не велю, как говаривали предки». «Слушаюсь, командир», — упавшим голосом сказал Ульрих. «Как прикажете». «То-то», — проворчал Артем, — «не отставай». И первым спикировал с отвесного обрыва к паутинке дороги, спускавшейся с отрогов хребта и пересекавшей болото. Дорогой эта, полупрозрачную зеленоватую ленту с воздушными пузырьками и черными зернами вкраплений, висящую без видимых опор над поверхностью планеты на высоте от 6 до 15 метров, назвать можно было с натяжкой. Она изначально не предназначалась для проезда по ней колесного транспорта и перемещения пешеходов. Толщина ее когда-то везде была одинаковой, около метра, а ширина достигала 20 метров. Теперь же дорога стала тоньше, оплыла по краям сосульками и потеками киселя. В ней появились более тонкие окна, каверны и даже сквозные дыры, а материал представлял собой нечто вроде мутного бутылочного стекла, из которого на Земле 3,5 века назад делали сосуды для соков, молока и хмельных напитков. Артем, поднырнувший под дорогу раньше Хорста, дотронулся до нее снизу рукой в перчатке, и Савва, инк костюма, управляющий всей его аппаратурой, в том числе исследовательской, доложил: «Плотность не поддается измерению, температура не поддается измерению, материальный состав не поддается определению, микроволновой фон в пределах допустимого, энергонасыщенность около 10 в 15 эргов на сантиметр кубический». «Значит, эта ветка дороги работает», — сделал вывод Артем. «По всем признакам, да», — согласился инк, «хотя можно убедиться в этом, запустив туда щуп». «Чтобы нас засекли по вспышке? Прошу прощения, я только предлагаю, вы решаете». Появился Ульрих, запыхавшийся, как после хорошей пробежки. Видеть его Артем в нормальном световом диапазоне, конечно, не мог, но адаптационная оптика «Кокоса», использующая весь электромагнитный диапазон и гравитационные датчики, синтезировала изображение, и перед Артемом висел в воздухе колеблющийся, как облако нагретого воздуха, стеклянно-прозрачный призрак. У Кибера тоже была система маскировки, но в отличие от Ульриха, его синтезированное изображение имело форму половинки шара, хотя настоящая форма Кибера была намного сложней. «Мим, скотина, ты должен был прикрывать нас!» — возмутился Ульрих. «Тебе велено не отставать!» — огрызнулся Инг Кибера, имевший почти человеческий интеллект. «Изволь слушаться!» «Командир, прикажи ему выполнять инструкции!» «Я такой же член группы, как и все!» — сварливым голосом отозвался Мим. «Ты должен беспокоиться о нашей защите!» «Я беспокоюсь!» «Ты отлыниваешь от выполнения обязанностей. Я делаю все, что требуется. А если тебе хочется разрядиться, то обратись к командиру отряда. Он посочувствует». «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Командир, он хамит». «Отставить перепалку», — сказал Артем, улыбнувшись. Создатели Мима не ошиблись с выбором программы психотипа Кибера. Он вел себя как зануда человек, что, несомненно, помогало живым членам отряда сбрасывать негативные эмоции без эксцессов в ходе общения. «Мим, держись в келеваторе», — продолжал Артем. «Поход заканчивается слишком благополучно. Следует ждать неприятных сюрпризов. Поручик, попрошу не отвлекаться и не ковырять дорогу острыми предметами, а нас здесь под током». «Это не ток. Вид энергии, по расчетам экспертов, сеть дорог на полюсе скоро превратится в цепочку пространственных ям с разной мерностью». «Твой дед называл такие ямы топологическими минами. Время неумолимо. Исчезают не только цивилизации, но и планеты, и звезды, и галактики, и целые вселенные. Искусственные сооружения Негуман — не исключение. Это еще надо доказать. Я имею в виду отставить споры, глядеть в оба за мной». Артем устремился вперед, держась в полуметре под зеленоватой стеклянной лентой дороги. Мим и Ульрих молча последовали за ним. Инг Кибера знал пределы своего своеволия, а младший Хорст вдруг осознал, что они почти дошли до цели, и пора отнестись к этому серьезно. Дорога была прямой, как стрела, но иногда погружалась в болото или пронизывала заросли мангрового леса. И тогда приходилось выходить из-под нее и преодолевать затопленные и заросшие участки над пузырящейся поверхностью. В принципе, это следовало бы делать ночью, но Артем и сам чувствовал нетерпение по мере приближения к ковчегу Угаага и решил пренебречь инструкциями деда, полагая, что короткие выходы в воздух не позволят земным наблюдателям заметить их над болотом, мчавшихся в режиме инкогнито. 40 километров от края болота до точки съезда с дороги они преодолели за час. Укрылись в зелено-фиолетовой листве гигантского мангра, возвышавшегося над болотом на 200 с лишним метров, и принялись разглядывать участок болота, ничем не отличимый от остальных, где, по расчетам специалистов, затонул ковчег червей Угаага. Впрочем, слово «утонул» не соответствовало истине. Болота на полюсе образовались позже вторжения Негуман и позже появления флота червей. Когда-то их корабли, те, что прошли спайдер-систему, садились и разбивались на суше, в долинах, на равнинах и в ущельях, и лишь спустя 1000 лет оказались погруженными в болото. «Вот он!» — воскликнул возбужденный Удрих. «Видишь длинное бревно, уходящее под ходу лимангра? Это наверняка он!» Артем тоже увидел коричнево-зеленое вздутие, напоминавшую выступавшую над поверхностью болота часть бревна. Только размеры этого бревна были на порядок больше земного аналога. По расчетам экспертов, диаметр его достигал 600 метров, а длина — 2 километров. По форме он напоминал огурец или чешуйчатого червя. Среди экзобиологов ИФКа даже бытовало мнение, что космические корабли цивилизации Угаага на самом деле представляли собой специально клонированных червей, у которых выращивались новые органы, энергогенераторы, устройства перехода на струну, аппараты связи и жизнеобеспечения. В общем-то, эта гипотеза имела под собой основание. Обнаруженные звездные корабли гиперптеридов и иксоидов тоже имели форму, почти идеально повторяющую облик создателей — птицы, насекомых и моллюсков. Похоже, было только люди создавали аппараты для преодоления космических пространств, не отражающие форму человеческого тела. Странно, что ковчег не обнаружили раньше. Он почти весь в болоте, а спина скрыта манграми. Даже вблизи не сразу поймешь, что это такое. Ну что, прыгнем, как ты говорил, или подождем ночи? Артем посмотрел на заходящее светило полюса, помедлил. Интересно, как твой дед проник внутрь этого левиафана? Я не вижу ни одной дырки. Большая часть обшивки скрыта мангром, надо искать там. Тогда ныряем под мангр, осматриваемся, ищем вход и наносим визит хозяевам. Надеюсь, они будут гостеприимны. «Дохлые черви?» — фыркнул Урих. «Охотники», — сказал Артем, имея в виду банды искателей джиннов, все еще рыскающие по планете. Хорст не нашелся, что ответить. Один за другим они метнулись к утонувшему бревну ковчега Угага и спрятались под стволом мангра, похожего на колоссальную многоножку, стерегущую не менее гигантского черевика. Артем не первый раз рассматривал изнутри такую огромную машину, созданную разумными существами, совершенно не похожими на человека. Год назад он уже бродил по кораблю гиперптеридов, ужасаясь и восторгаясь нечеловеческими интерьерами, пропорциями, формой и логикой. Черви Угаага тоже пришли из другой области Вселенной, где царили иные физические законы, а метрика пространства не исчислялась тремя измерениями. Это стало ясно, когда десантники проникли под обшивку корабля через трещину в корпусе, созданную явно искусственным путем, но не людьми, во всяком случае, не Селимом фон Хорстом, и очень давно. Возраст трещины инки скафандров определили в 200 с лишним лет. Ковчег Угаага не был похож на корабль гиперптеридов ни снаружи, ни внутри, но форма его помещений все же имела одну отличительную черту, объединяющую эти сооружения. Она создавала неприятное ощущение живого организма. Все длинные коридоры ковчега преимущественно круглого или овального сечения, а также гроты и полости с оплывшими складчатыми стенами напоминали кишечник или кровеносные сосуды. От их пропорций тошнота подкатывала к горлу и хотелось побыстрее выбраться на волю. Как ни странно, ковчег внутри не был заполнен жижей болота. Он был огромен и массивен, коридоры обвивали его по спирали, вели к центральной полости, сухие и просторные, светящиеся и темные, то сужающиеся, то расширяющиеся, и бродить по ним можно было не один месяц. Повиснув у стены центрального отсека корабля, Артем не сразу понял, что ему не нравится в интерьере и вообще в корабле. Отсек не имел определенной формы. Стены его походили на ребра стиральной доски, собираясь к полу странным интерферационным узором. Потолок прогнулся, представляя сложное сочетание геометрических фигур без единой прямой линии и острых углов, и вся эта мешанина форм действовала на человека угнетающе. Но только здесь становилось окончательно ясно, что ковчег действительно когда-то был живым организмом, выращенным для одной единственной цели — доставлять создателей в нужную им точку пространства в своей утробе. Любое другое искусственное сооружение было бы заполнено оборудованием и аппаратурой. Этот корабль был пуст и мертв. «Матка», — заявил сосредоточенный на своих изысканиях и переживаниях Ульрих. «Это не просто корабль. Точнее, не только корабль. Существует две гипотезы — Одна утверждает, что ковчеги Угага выращивались искусственно, и черви во время полета жили внутри примерно так же, как люди внутри своих квазиживых космолетов. Вторая гипотеза интереснее. С Угага запускали матку, экипажа в ней никакого не было, матка прилетала к месту назначения, затем рожала экипаж, обучала его, и черви расползались по планете, имея определенное задание. Ты согласен? «Мое мнение не имеет значения», — сказал Артем. «Возможно, эта идея близка к истине, но ковчег пуст». А твой дед не стал бы изучать его ради подтверждения гипотезы. Черви Угага сажали свои корабли подальше от могильников, лишь потом рыли ходы к нему снизу. Поскольку полковник пропал в этом районе, значит, он нашел ход. Логично? Логично. Вот и давай его искать. «Я бы тут еще повозился», — заикнулся Ульрих. «Когда еще удастся пощупать негуманскую технологию? У нас есть определенное задание, поручик», — отрезал Артем. «Потом пощупаешь. Лучше посоветую, где следует искать вход в подземный тоннель». «Внизу, наверное», — хмуро отозвался Ульрих. «Где же еще? Логично?» «Логично», — хмыкнул Артем. «Я тоже так считаю». Тогда давай подкрепимся и пойдем вниз на дно этой звездной колымаги матки. Просьба не отвлекаться. Ульрих не ответил. «Не слышу, поручик». «Да понял я», — спохватился младший фон Хорст. «Мы обязательно потом вернемся сюда. Можно?» «Потом решим». Из недр корабля прилетел тихий треск. Артем с минуту прислушивался к тишине гигантского сооружения, но треск больше не повторился. Вполне вероятно, это потрескивал под давлением вод болота корпус ковчега.